Бог вносит коррективу в жизнь нашу, испытывает нас через различные обстоятельства. Сегодня у нас неудобства, снег, зима, цветы не цветут зимой. У нас некоторые неудобства, друзья, мы верим, что Бог разрешит все вопросы, и у нас будет возможность и далее продолжать наше поклонение Богу, продолжать наше изучение Священного Писания, которое так необходимо, так важно каждому из нас. Мы продолжаем серию бесед «Библия и семья». Мы прошли две беседы. В прошлый раз мы говорили о последствиях грехопадения на семью. Я надеюсь, что то, о чем мы говорили, оно осталось в памяти. И искренне верю, что о том, о чем мы слышали, нам пришлось подумать, потому что достаточно много серьезных вопросов мы вместе с вами рассматривали. И сегодня мы идем далее. У нас третья беседа «Родители и дети». Поскольку через два воскресенья мы будем говорить с вами, вернее же, после хлебопреломления будем говорить тоже, изучая послание к Ефесянам, воспитание детей, 6 глава, то сегодня, сегодняшняя наша встреча, сегодняшняя беседа, она будет дополнением того, о чем мы будем говорить в следующий раз. И вместе с этим, это еще раз хорошая возможность обратиться к тексту Писания, обратиться к Слову Божьему и поднять один из очень серьезных вопросов, с которым сегодня сталкиваются буквально все люди. Независимо от того, верующий или неверующий, исповедующий Христа Спасителем или нет. Итак, сегодня у нас, с одной стороны, привычная тема, с другой стороны, те вопросы, о которых мы будем говорить, опираясь на Священное Писание. Я имею глубокую убежденность в том, что они также заставят нас кое о чем подумать. Итак, мое желание пригласить вас прочитать только один стих из книги Притчей, глава 22, стих 6. Книга Притчей, 22 глава, стих 6. Мы читаем здесь следующие слова Соломона. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Мы будем сегодня говорить об очень серьезных вопросах, и думаю, что нам будет смысл в том, чтобы что-то для себя оставить. Оставить, может быть, какие-то размышления в памяти, оставить, может, какие-то записи, какие-то заметки с тем, чтобы все-таки серьезно подумать об этой важной библейской теме. «Наставь юношу при начале пути его». Дети, родители и дети. Когда один из авторов Священного Писания в поэтической форме излагает то, как он принял веру в Бога, то он выражает такую мысль в книге «Псалтырь». «Ты вложил в меня упование у груди матери моей». Мы прочитали здесь другой текст. Он уже говорит о следующем этапе, не о младенчестве, а говорит о следующем этапе – юноша. Юноша, безусловно, это не младенец, это не дитё, это не подросток, это уже юноша. Мы читаем в Священном Писании и в Новом Завете, когда Павел адресует свои послания, свои письма своему близкому сотруднику, мы на него сегодня, на эти взаимоотношения тоже будем ссылаться, поскольку в них очень много ценного для нас, то он пишет там о том, как Тимофей стал верующим человеком. Вы помните? «Вера, которая обитала в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, верю, что она и в тебе». Насколько важно людям сегодня понимать важную истину, очень серьезную истину. Если мы хотим, чтобы дети наши, последующие поколения, действительно знали живого Бога, действительно имели живую веру в Него, доверие, понимали, что Бог – это самое важное для человека. Необходимо об этом не только думать, необходимо понимать, что вера в живого Бога, она в конвертике с днем рождения не приходит. Ей нельзя научиться нигде, в какой-то семинарии, в каком-то даже высшем христианском заведении. Вера в живого Бога, она передается. она сообщается от предыдущих поколений. Если вера была в бабушке Лоиде, она имела веру в Бога, и она понимала свою задачу. Будьте внимательны, всего лишь навсего имя упоминается этой бабушки, насколько она была велика, состоятельна, насколько у нее был большой или малый круг знакомств, нам ничего не известно. Известно только одно, ее имя, и что она сделала все возможное для того, чтобы ее дочь, она поняла, что вера в Бога — это важно, это серьезно, и приняла эту веру. И когда дочь приняла эту веру, увидев, как мать вкладывала в нее старание, чтобы донести истину о нормальных отношениях с Богом, дочь, видя усердие матери, решила пойти по пути матери своей. И это же самое стала делать по отношению своего сына Тимофея. Это не важно, сын или дочь. Важно то, что если мы понимаем, что с Богом лучше, что с Богом правильно, что с Богом надежней, с Богом спокойней, если мы это понимаем, это понимание обязано выливаться в какие-то конкретные действия. Сидим здесь мы, мамы, папы, бабушки и дедушки. Нам придется о многом сегодня подумать вместе с вами. А затем самое важное и серьезное — помолиться Богу. Помолиться Богу о том, чтобы, когда мы увидим возможность себя не в том свете, в котором должны были мы быть, будет хорошая возможность и сегодня исповедаться. А это надо делать. Это надо делать. Сегодня не секрет, что за воспитание детей очень серьезно берется страна. Очень серьезно берется страна. Я думаю, что многие из вас наверняка знают о такой серии законов, которая называется «ювенальные законы». Возможно, вы с ними соприкасались. Что это значит? Эти законы вводятся как в Европе, вводятся в Америке, вводятся также и в России. Суть этих законов сводится к тому, что ответственность за ребенка несет государство. Сегодня делается попытка в России о том, чтобы матерей лишить права препятствовать тому, чтобы детям делали прививки. Поднимается очень серьезная дискуссия на этот счет. Воспитывать будет кто-то. Родители дают жизнь ребенку своему. Это все, на этом их права заканчиваются. Ваша задача только родить ребенка. А о ребенке мы уже побеспокоимся. И вот это дело, в этом направлении делается очень много сегодня. Очень много, и причем серьезных шагов. Вот то образование, которое сегодня имеют дети наши, даже здесь в Америке, оно заставляет верующих людей трепетать перед Богом. Мы иногда спокойны в том, что наших детей забрал скулбас, школьный автобус рано утром, и привез в положенное время, и высадил прямо около нашего дома. И мы спокойны в том, что они с плохими компаниями не связаны, они там науку грызут, как гранит, они там все нормально, там за ними присмотрят. У нас ложное впечатление. У нас неправильное впечатление о том, что происходит с нашими детьми. Когда-то была у вас возможность, мамочки и папочки, когда ребенок, мальчик или девочка, сын или дочь, приходит со школы, просто спросить: сынок, а что там, чему ты научился? А что тебя там тревожило? Выходим в Дом Божий. Может быть, что-то там есть то, что вот мы тебе говорим о Боге, говорим о вере в Бога, возможно, там тебе что-то другое предлагается. Друзья, действительно, очень серьезное ударение сегодня делается на то, чтобы детей воспитать так, как хочет кто-то, но не папа с мамой. Согласно Священному Писанию, Библия утверждает это право. Право родителей на воспитание детей. Право родителей на воспитание детей. Исключительно родители ответственны перед Богом, который соединил супругов и дал ребенка. Родители ответственны перед Богом за всестороннее воспитание детей, в том числе в отношениях между мальчиками и девочками, в половом воспитании, в сексуальном, как сегодня принято говорить. Это право принадлежит родителям. Сегодня делается очень много на этот счет, чтобы поднять право ребенка, сделать его выше, важнее. Друзья, мы будем сегодня говорить об очень важных библейских истинах. Безусловно, эти истины многим сегодня в мире, тем, которые пытаются строить идеологию, им не понравятся. Это неудивительно. Это неудивительно. Поскольку, как только человек начинает отходить от Бога, Неудивительно, что он следует, он придерживается тех принципов, тех правил жизни, которые не сходятся со Священным Писанием. Друзья, я думаю, сегодня действительно это не тема разговора, не тема нашей беседы, чтобы подробно говорить о той сложности воспитания детей, которая присутствует фактически во всем мире. Фактически во всем мире. Наша цель сегодня, которую мы пред собой ставим, это посмотреть, как Священное Писание смотрит на то, на вопрос отношения родителей и детей, родителей и дети. Первое, что мы уже явно увидели, что Священное Писание возлагает ответственность за воспитание детей, всестороннее воспитание, на родителей. Наставь юношу в начале пути его. Мы будем говорить в одной из воскресений о повелении Священного Писания. Павел пишет к посланию к Ефесянам: «Отцы, воспитывайте своих детей». Мы некоторые детали будем напоминать об этом позже. А пока вот первый раздел, с которым мы сегодня познакомимся, ответственность старшего поколения, ответственность родителей за воспитание детей. В чем суть ответственности? В чем суть этой ответственности? Родить ребенка? Дать ему фамилию, отчество? Когда мы говорили в прошлый раз с вами о грехопадении, о последствиях грехопадения, говорили о том, как они отразились как на Адаме, так и на Еве. Вы помните наше размышление. И вот это последствие греха сразу стало проявляться даже тогда, когда появился самый первый ребенок, а потом второй, потом третий. Вы помните первого сына, который появился в самой первой на земле семье? Как его звали? Каин. Вы знаете, что значит слово Каин, значение этого имени? Приобретение. Разорвана была связь с Богом у Адама и Евы. И когда родился младенец, Ева назвала его Каин и выразила следующие слова: «Приобрела я человека от Господа». Каин. «Приобрела я человека от Господа». Хорошее имя? Хорошее. Ответственность родителей заключается не в том, чтобы хорошее имя дать своему ребенку. Это очень хорошо, друзья, когда мы не по книгам смотрим, какие имена хорошие, и так блеснуть так, что потом на моего сына или дочь все озирались. Вот это имя. Вот дело, ответственность родителей не в этом заключается, чтобы самое уникальное имя дать. Ева дала самое лучшее имя, которое можно было придумать на то время. Хотя книг по спискам имен не было, не так ли? Она в это имя вложила все. Я от Господа приняла человека. Я от Господа приобрела человека, не так ли? Для вас очень хорошо известно, как повел себя этот приобретенный от Господа человек. Вот она реальная картина. Вложила мать все, самое великое, самое, все, что есть, вот от Господа. Вот связь с Богом прервалась при грехопадении. И так хочется эту связь восстановить. И она сделала этот шаг. Вот, Господи, ты дал мне человека. Дал ли Господь Каина Еве? Дал. Но обратите внимание, как мать восприняла этого человека. Вот это имя приобретенное, приобретение от Господа, явно говорит о том, насколько Ева уже понимала, что значит быть вдалеке от Бога. И ей хотелось что-то сделать, чтобы эти отношения приблизить. С чего начинается приближение отношений с Господом? Не с того, что мы красиво называемся. Не с того, в какую церковь мы посещаем, какой деноминации мы прилежим. Не с этого все начинается. Это первая очень серьезная ошибка. Отношения с Богом устанавливаются в личных отношениях с Ним, в признании своего неправильного поступка пред Ним. Если этого не происходит, что из этого вытекает? Мы способны иногда вкладывать что-то ценное, хорошее, может быть, искреннее желание. Но принесет ли оно нам пользу? Как мы реально видим, из жизни Каина нет. Не принесло. Хорошее имя дать своему ребенку – это правильно. Это правильно. Но дать хорошее имя ребенку – это не значит нести за него ответственность. Это хорошо, подчеркнем, дать ему красивое имя. чтобы когда он придет возраст, сын или дочь, они с благодарностью могли сказать маме и папе: спасибо, мама и папа, вы мне красивое имя дали. Оно мне тоже нравится. Я не знаю, когда-то дети признавались вам, родителям, о том, какие вы имена им дали, или, может быть, так молчат: да ладно, все равно же ничего не изменишь, хотя можно поменять имя, правда? Вам нравится или нет, как вы думаете, вот, ну, у детей спросите, вам нравится ли детям имя, имена, которые вы им дали? Подумайте об этом, это хороший достаточно урок для нас. Но дать красивое имя — это хорошо, но это не значит нести ответственность за ребенка. Самое главное, в чем ответственность наша проявляется или должна проявляться, согласно Священному Писанию, это, будьте внимательны, мы прочитали текст, наставь, это наставление. Когда мы говорим о воспитании детей, очень интересно. Вот есть у нас у славян такая струночка, интересная. Если только мы говорим о воспитании детей, почему-то у нас сразу первый вопрос: а можно или нельзя наказывать ребенка? А вот встречный вопрос: а что, воспитание только и состоит из наказания? Или нет? Вот интересно. Почему-то думаем, что если воспитывать ребенка, это обязательно папа с ремнем, а мама сзади. Не сильно бей. Это ли воспитание? Наставь юношу в начале пути. Наставь. Итак, ответственность наша за детей, наших детей, не соседских, лежит на нас, родителях, и ни на ком другом. Давайте пойдем далее, в чем коснемся несколько элементов наставления. Поскольку Писание дает это повеление: наставь юношу в начале пути. Наставь. Это очень важно, чтобы произошло это наставление. Давайте немного коснемся элементов наставления. Прежде всего, Библия говорит: наставь юношу в начале пути. Что значит слово «наставь»? Значение этого имени. Натренируй его. Подготовь. Научи. Я думаю, что для многих из вас, если когда произносились эти слова «натренируй, научи», наверняка несколько человек пред вашим взором стояли. Прежде всего, это учитель. И второе – тренер. Давайте мы на это обратим внимание. Итак, значение слова «наставь» – это «натренируй и научи». Причем, что интересно отметить, когда Библия употребляет здесь вот греческое слово «научи», это то же самое слово, которое мы находим и в Деяниях апостолов, учение апостолов, учить. Это не догмы, закон Ветхого Завета, а дидаха, дидаску, научи его. Учитель, когда обращались, дидаску, дидаскалос, научи его. Когда люди пребывали в учении апостолов, они пребывали в дидах, они пребывали в учении. Итак, научи его. Когда мы говорим о научении, безусловно, у нас возникает очень много вопросов. Вы позвольте эти вопросы сегодня задать каждому из нас и себе в том числе. Это очень серьезные вопросы. Суть научения. В чем суть научения? Мы не имеем права не наставлять юношей. Мы не имеем права. Нет у нас этого права. Мы просто обязаны это делать. Почему? Потому что говорит так Писание. Но у нас возникает немало вопросов. Немало вопросов. Каких? Давайте мы их вместе рассмотрим. Суть научения. Прежде всего, для того, чтобы научить юношу, научить подростка, научить ребенка, скажите, что нужно? Оценить то, что у тебя есть, это важно. Оценить то, что у тебя есть. И второе, не менее важное, и передать его. Если у тебя, кроме криков, упреков, ну, молодежь, есть хорошие слова, позвольте их не передавать вслух, когда вот пытается не тем путем донести, это и все, друзья. Это и все. Немного приходилось соприкасаться, я понимаю, что сам перехожу тоже в этот возраст, когда и дети постарше, и прекрасно понимаю, что тоже смотрю. Когда-то был молодой, занимался молодежью, был руководителем молодежи, тоже думал так: вот чего это старшее поколение пытается нас корректировать? Что-то здесь не то, что-то они к нам постоянно претензии имеют. Ну, немного коснемся некоторых деталей в нашей беседе. С одной стороны, да, вроде бы надо научить. С другой стороны, когда сегодня, когда поднимаешь уже, вернее, достиг у возраста, ну, пусть не, конечно, не такого, как наши дедушки и бабушки, во всяком случае, понимаешь уже, смотришь на молодых, и нет-нет, да мысль проявляется. А почему вот молодежь нас не слушает? Я очень часто слышу это заявление. Вот они не хотят ничего слушать. Вот они ничего-то не принимают. Не так ли? Вот они здесь тоже сидят. Молодежь, дети наши. Интересно, как вы думаете, они тоже так думают сегодня или нет? Вот они не хотят ничего слушать. Может быть, в этом есть и некоторая доля правды. Но главный это вопрос. А что вы хотите передать? А что вы хотите передать? Ведь для того, чтобы научить, надо, во-первых, самому быть наученным. Надо понимать, что у меня есть. Ведь когда мы говорим о воспитании, натренируй. Ну, представьте себе, если тренер, он абсолютно не может там, ну, не знаю, ну, бегать, допустим, ну, плавать, допустим, не может. И он будет учить других, как надо плавать. Что получится? Ну, если слепой ведет слепого. Ну, оба утонут, вот и проблема-то от этого никак не решится. Итак, для того, чтобы научить, надо быть самому наученным. Надо понимать, что у тебя есть. Дайте оценку. Дайте оценку. Друзья мои, есть в возрастной психологии этапы психологического развития. Они очень важны. Я думаю, что подарит нам Господь возможность, мы будем говорить об этих вопросах понимания самого себя, когда мне 30, когда мне 50. В этом нет ничего криминального, ничего антибиблейского. Это важно понимать, что во мне происходит. Как только человек перешагивает 50-летний рубеж, он не только 50-ником становится, но у него очень серьезные изменения происходят в его менталитете, в его миропонимании. Что это за изменения? Он очень хорошо понимает, что большая часть жизни уже позади. И надо уже начинать думать о чем? О том, что впереди. Надо уже готовиться к тому, что ну, уже как-то надо бы думать. Ну, детки на пятки наступают. Это не все. Другой момент очень важный. Именно в этом возрасте человек вдруг начинает ощущать, что молодежь начинает его не принимать, дети начинают не понимать, ну, большая часть молодой поколения. И вот внутреннее непонимание происходит у представителя вот за 50. В чем оно проявляется? Я видел жизнь, я кое-чему научился, я вот их хочу научить, а вот они вот такие не хотят меня принимать, и все. Очень ранимая психика. Очень много серьезных проблем именно в этом возрасте. Неудивительно, что когда наблюдают за теми, кто добровольно хотят уйти из этой жизни, то есть совершить суицид, суисайд, то отмечают, что критический возраст, когда люди стремятся покончить с собой, это где-то 20-25 лет и после 50. 20-25, понятно, что жизнь не устроилась, пытается как-то ее выровнять, вот что-то не получается, разлюбили, там разошлись и так далее. Это одна причина, это относительно возраста где-то до 25 лет, пока жизнь еще не установилась. Потом уже рост, скажем, желающих покончить жизнь, или добровольно, те, которые хотят добровольно рассчитаться жизнью, он резко идет, не рост, а он резко идет вниз. За 50 уже все, уже люди начинают вот не понимают, смотри, провал, ничего не успею, не могу, английский не могу выучить, компьютер не могу освоить, на работу меня не принимают, вроде бы дискриминации нет, а дают понять, ну и так далее, требования очень высокие в обществе к работе. Я не говорю о каких-то нереальных вещей, говорю о том, с чем мы сегодня соприкасаемся. И человек начинает внутри себя, в нем происходит очень серьезная борьба, очень серьезная борьба. А тут еще и дети. Папа, не мешай, пожалуйста, сам знаю. Что ты мне учишь там? Я уже сам, извини, пожалуйста, образование имею. Не лезь мне. На, я сам знаю. Вот, живи там, все, пожалуйста, не мешай мне устраивать жизнь свою. Итак, друзья, вот возникает себе запрос, когда нужно нового юношу наставлять? Когда у тебя уже дети юноши, ну, когда ты понимаешь, а тут как раз какой-то возраст за 50, да? Ну, может, немножко раньше. Ну, как его наставлять, когда он меня не принимает? Мы не зря поднимаем эти очень серьезные вопросы. Для того, чтобы наставить, нужно самый главный вопрос себе задать. Что ты имеешь? А вот то, что имеешь, его надо передавать или лучше похоронить, чем быстрее, тем лучше? Потому что это не то, что надо передать. Итак, если Библия говорит, научи, наставь, натренируй, это значит ты сам, брат, сестра, обязан четко понимать то, что ты имеешь. Это главный вопрос. Когда у нас было в последнее время, когда мы пытались с собой разобраться? Ну, не на предмет покончить жизнь, а на тот предмет, что дать оценку, чего ты достиг. Вот ты к чему-то стремился. Ну, скажи, пожалуйста, ты какие-то ценности приобрел в этой жизни? Приобрел? Оцени, пожалуйста. Оцени, взвесь то, что ты имеешь. Что ты будешь передавать? И первое, чтобы передавать, надо знать, что ты имеешь. Это хороший урок, друзья, для нас. Мне вспоминается, ну, не вспоминается, это реальность, с которой мы сегодня соприкасаемся. Вот люди, которые занимаются карьерой политической, достигли там, ну, статуса там министра, генерального секретаря, вайс-президента, президента страны. Как только они уходят со своей должности, скажем, перебирая других, чем они начинают заниматься? Мемуары пишут, вы правы. Это у нас в стране было, это и здесь дело. Для чего? Оценить как-то надо то, что я успел там сделать или наделать, это вопрос. История разберется, что я сделал. Друзья, но главный момент, оценить. Вот ты прожил жизнь, прожил 10 лет. Мы радуемся тому, что вот поздравляем сестру, брата с днем рождения. Замечательно, друзья, это слава Богу, что Бог позволил вам прожить еще один год. Но главный вопрос, как его прожили? Как вы его прожили? День рождения для того, чтобы вам цветы подарили и поздравили вас. Не для этого день рождения. День рождения для того, чтобы оценить вам самим то, как вы прожили год. Ведь из года, из лет складывается десятилетие, а из десятилетий складывается жизнь наша. А вот как они прожиты? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести Отца мудрое. Итак, друзья, для того, чтобы передать, выполнить библейское правило, научи, наставь. Надо задать вопрос, что ты имеешь, чтобы передать? Ты имеешь, что передать? Когда в кругу пожилых людей имели очень серьезный разговор на этот счет, и естественная реакция их, вот почему молодежь ничего не принимает? Ну, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот вы имеете, что вы хотите передать? Вот попробуйте так вот на руки это, положить на руки то, что вы хотите передать. Ну, пусть, безусловно, не физически это, да? Вот то, что есть. Вот попробуйте теперь сжать то, что вы имеете, что-то в руках останется или протечет сквозь пальцы. Ведь научение большей частью почему-то складывается к тому, вот ты не вот это не делай, мы это не делали, мы это не кушали, мы это не покупали, а мы кожурот картошки кушали в войну. Да, было это, правда. Это было, но то ли это надо что передавать? Это ли надо передать? Согласитесь, что не огорчайтесь, пожалуйста, мамочки и папочки, бабушки и дедушки. Жизнь тяжелая у вас была. Но это ли надо передать? Это ли надо передать? Расскажите, да, какова жизнь, какой жизнь была, но это ли надо передать? Скажите, пожалуйста, что бабушка передала дочке, а что дочка передала сыну, внуку? Мы ссылались на Тимофея. Что? Веру? Веру, обратите внимание. Когда вы будете говорить вашим детям, вашим внукам о том, какова была ваша жизнь, во-первых, вы ее проанализируете, что вы хотите передать вашим детям и внукам. И если будете говорить о кожуре, о земле, которую практически вы кушали, это было, но скажите это не тем, что вот как нам было тяжело, мы там вот это кушали. Скажите, что даже в это время, когда было тяжело, мы уповали на Бога и никогда, никогда руки наши не опускались. Вот что нужно передавать. Итак, для того, чтобы передать, необходимо оценить то, что я имею, что ты будешь передавать. Второй момент, вернее, очень важная деталь. То ли я имею, что надо передать? Позвольте задать такой вопрос. Но прежде всего, поскольку речь мы сейчас говорим о представителях старшего поколения, чуть позже будем говорить о молодежи. Позвольте задать вопрос. То, что вы имеете сегодня, то, что вы сегодня имеете. Оценили вы его? Его стоит передавать или подкорректировать, пока не поздно? Для того, чтобы его передать. Оценить имеющееся и передать его. Для того, чтобы передать, надо все-таки понимать, что мы хотим передать. Очень ярким примером библейским передачи опыта духовного, передачи ценностей духовных, самым ярким примером, на мой взгляд, новозаветным является взаимоотношение между Павлом и Тимофеем. Будет свободное время, выберите его, пожалуйста, найдите это время, прочитайте. Не для изучения, а просто для прочитайте внимательно и первое, и второе послание Тимофею. И обратите внимание, как тот, кто имеет опыт жизни, как он его передает следующему поколению. Это представители двух поколений. Тимофей был моложе. Павел был старше. Обратите внимание на тот тон доверительный, открытый, сердечный, с которым старший обращается к младшему. Я вспоминаю, как-то приводил этот пример, был он в Одессе, провели встречу, так называемую встречу поколений. Я надеюсь, что Бог подарит нам возможность, мы эту встречу в нашей церкви тоже проведем. Ее надо обязательно провести. Обязательно. Не просто мы сидим здесь на собрании, представители многих поколений, но эту встречу надо провести, чтобы мы могли и представители детей, молодежи, открыто посмотреть в глаза старшего поколения, а старшее поколение, я надеюсь, что сумеет открыто посмотреть в глаза молодого поколения. Мы в одном доме молитвы. Мы для того, чтобы здесь понимать, ты пожилой, я старый. Или наоборот. Мы здесь для того, чтобы вместе созидать дело Господне. И чуть позже в некоторых еще очень важных деталей коснемся. А принципы научения. Принципы научения, еще одна очень важная деталь. Прежде всего, личная готовность. Принципы научения. То есть, раз Писание говорит, что нужно научить, наставить, натренировать, то каковы принципы научения? Прежде всего, личная готовность. Личная готовность. И здесь три очень важных детали. В личной готовности три очень важных детали. Прежде всего, понимание ответственности. Представители старшего поколения, вы понимаете, что это Божье повеление наставить молодых? Вы понимаете? Понимаете ли вы, что эта ответственность лежит не на пресвитере церкви, не на диаконах и проповедниках, эта ответственность лежит на буквально каждом представителе старшего поколения. Не сказано, кому нужно наставлять. Это ответственность старшего поколения. Понимаем ли мы эту ответственность? Первое, очень важно, личная готовность. Понимаю ли я свою ответственность? Второе, понимаю ли я, как это надо делать? Или нет? Понимаю ли я, как это надо делать? И третье, очень важно, это посвященность. Позвольте привести пример. В следующее поколение я не довершил этот пример. И задали вопрос присутствующим. Это было открытое служение, на котором очень много присутствовало и людей, которые еще не являлись христианами. Задали вопрос. Кто из вас из здесь сидящих был или является преподавателем? Хоть в прошлом, хоть в настоящем. Подняли несколько человек руки. Ведущий задал вопрос. Скажите, что в вашей практике преподавания вы считаете самым важным вот в преподавании? Какого преподавателя можно назвать успешным? Это интересно, присутствовала одна женщина, которая 35 лет была преподавателем в общеобразовательной школе, неверующий человек. И она выразила одну интересную мысль. Успешный преподаватель – это тот, кто любит ребенка и заинтересован в том, чтобы его урок был принят ребенком. Я думаю, комментировать не надо. Для того, чтобы, это относится к представителям старшего поколения, для того, чтобы ваш урок, урок жизни, урок веры в Бога был принят, любите ли вы ваших детей и ваших внуков? Любите ли вы тех, кто помладше? Чего это он так одевается? Чего он это говорит? Чего он это слушает? Да, это правда. Но когда идет речь о научении, поймите, в том-то дело учить-то надо. Учить надо. Мы все учились в школе, не правда ли? Скажите, пожалуйста, какие вам преподаватели нравились? Хорошие. А вот что значит хорошие преподаватели? Это те, которые не сверлят вас, правда? С одной стороны, есть очень... Мудрый преподаватель, мудрый педагог, его мудрость заключается в том, что он стремится опуститься на уровень школьника, студента, говорит с ним открыто, при этом поднимает его вверх. Он никак не превозносится, он никак не давит на него. И не потому, что это законом страны запрещено, а потому, что он понимает, что для того, чтобы ребенок усвоил урок, я, не он, а я, прежде всего, должен быть заинтересован в том, чтобы он его принял. Вот в чем секрет. Это не они вот такие вот, смотри, какие вот у нас, мы так никакими не были. Мы получше были. Мы начинаем сравнивать. Весь мир познается в сравнении. Подождите, не торопитесь. Это для чего вы сравниваете? Для того, чтобы себя поднять. Это одна причина, почему мы сравним. Чтобы себя оправдать, не надо себя оправдать. Не надо. У каждого из нас... Или нас окружают дети, окружают внуки, окружает молодежь. Младшие по возрасту. Мы готовы их воспринять. Вот такими, как они есть. Вот такими, как они есть. Думаю, друзья, что вот эта истина библейская, наставь юношу в начале пути, она сегодня как никогда актуальна. Для того, чтобы веру старшего поколения приняли дети, Старшее поколение, ответственность наша. Наша ответственность в том, чтобы передать так, чтобы они приняли ее. А пока они будут учиться, тренироваться, пока они будут тренироваться, у них что-то будет, не будет получаться, не так ли? И мы, как тренеры, как учители, подсказывайте, здесь не так. Я занимался спортом. Вот здесь дыхание надо правильно взять. Если дыхание неправильно взял, то ты не сможешь вот такой спортивный какой-то прием совершить. Это так. Не торопись. Вот здесь так, здесь. Вот напрягись. Вот так тренирует тренер своего подопечного. Да. Когда музыкант учит начинающего студента, так он учит его. Да, он снисходит его, что попробуй, давай здесь вот так, давай вот так. Вспоминается один интересный пример. По-моему, это речь идет о Державине, очень известном российском поэте. Пришел к нему, вот не помню, кто-то из будущих поэтов тоже, ну и говорит, я тоже хочу быть поэтом. Что он делает? Он взял с кармана, что они там за монеты это были в то время, царские-то. Говорит, бросил, говорит, смотри, говорит, взял эту монету и бросил, она упала на камень. Асфальта тогда не было же. И говорит, что произошло? Ты мне скажи, говорит. Говорит, пятак упал на землю. Ты, говорит, в поэта не годишься. И он начинает его учить. Медный пятак, выскользнув из рук, стремительно понесся вниз, упав о мостовую, звеня и подпрыгивая. Это красиво звучит, правда, да? Одно и то же самое действие. Для чего здесь представитель старшего поколения? У него есть опыт, так подскажи ему. Или пятак упал на землю. Или так оно красиво, это не просто замудрено, но действительно уже с чувством, с толком, с расстановкой выразить это. В духовных вопросах аналогично. В духовных вопросах аналогично. Или просто мы улыбнулись там, не делай этого. Ну, если вот так мы регулируем, друзья, поймите, ребенок будет делать против того, что вы говорите. Это просто уже греховная природа. Греховная природа. Злом зло не истребишь. Нельзя, Христос сказал, взявший меч, от меча погибнет. Нет, мы не собираемся убивать детей. Я это понимаю. Но подход вот такой, вот так, рубить, уничтожить, унизить его, он никогда не принесет желаемого успеха. У меня вопрос к представителям старшего поколения. Вот как вы думаете, каким будет молодежь, которые сегодня являются молодыми, когда они будут такими, как вы? Вы хотите, чтобы они были такими, как вы? Мы очень часто не думаем о том, что дети наши, молодежь, они как раз таки, особенно в духовных вопросах, они смотрят, мы об этом чуть позже скажем, не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Итак, первое, мы говорили о личной готовности, понимании ответственности. Понимаем ли, что на нас ответственность возложена? Понимаем ли мы, что надо делать? Как это надо делать? А если мы это понимаем, то без чего ни одно воспитание, ни одно наставление не произойдет, это посвященность. Вот так, день ото дня. Сегодня он не то сделал, сын, завтра не то сделал, послезавтра не то сделал. А что удивительно, у него уже опыта жизни нет? А что удивлять, если он плохие вещи делает? В том-то и дело, Бог его дал вам, что вы его из него лепили, из его такого буйного характера лепили Божий характер. Вам же эта ответственность дана. На нас же она лежит. Воспитайте, наставьте. В чем наставлять? В чем наставить? Безусловно, Библия, говоря об этом повелении, видит только одно, наставить его в библейских ценностях. Наставить его в правильных отношениях с Богом. Если у меня нет правильных отношений с Богом, как я могу детей наставить в этом? Не подскажете? Поэтому вопрос выполнения этой заповеди, он прежде всего очень серьезно направлен, не огорчитесь, пожалуйста, против представителей старшего поколения. Кто не до конца понимает эту ответственность? И кто понимает, что наставление только в этом заключается? Давить там, унижать их? Нет. Это первое, принципы научения, личная готовность. Второй момент, очень важный, это отношение к научаемому. Прежде всего, я сам должен понимать вот эти три вещи. Ответственность мою, личную ответственность. Второе, понимание того, что и как делать. И третье, посвященность должна быть. Теперь, мое отношение к обучаемому, мое отношение к тому, кого я должен наставить. Прежде всего, не превозноситься. Прежде всего, не превозноситься. У меня вопрос к представителям старшего поколения. Вот когда вы оказываетесь в среде молодых или детей, как вы думаете, дети вас боятся или нет? Молодежь вас боится? Она так же спокойно говорит или сразу дежурную фразу, так лицо, все, старший зашел, тишина. Не выдавайте. Как вы думаете? Не боятся делать зло или что, чего не боятся? Я понимаю, вопрос очень серьезный. Рассказывают про одного из очень опытных христиан. Он любил молодежь. Есть такая тактика у молодежи, безусловно, когда они там в своем кругу, они способны делать то, что они хотят делать, как только стоит зайти здесь к кому-то, ну, кто властью наделен, ну, с погонами, как мы говорим, да, какому-то служителю, раз, все, лексикон меняется, все, дежурное выражение лица, пластмасса, улыбка, все нормально. Все хорошо, о божьих вещах мы говорим уже, да. Вот когда говорят об этом человеке, заходи, когда он попадал на молодежное общение, молодежь просто ликовала от того, что говорит, ну, друг зашел, друг зашел. Не просто, да, он, безусловно, видели прекрасно, что он старше по возрасту, но друг зашел, с ним приятно поговорить. Это не просто он будет улыбаться, там, смеяться. Они прекрасно понимали, что это тот, который понимает молодежь, который любит молодежь и который в молодежи видит друзей. Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится. Не превозносится. И второй момент, мы о нем уже говорили, быть заинтересованным в том, чтобы научаемый принял то, чему вы его учите. Вы прекрасно понимаете, что силы этого не затолкаешь. Силы этого не затолкаешь. Вот то, что сделано с любовью, с пониманием, оно на всю жизнь остается, не так ли? Я не сомневаюсь в том, что мы помним из нашего детства какие-то очень яркие негативные примеры. Помним, ну, были такие неприятные моменты, нельзя их исключать, когда где-то, ну, кто-то из близких людей нас сильно ранил. Ну, было 3, 4, 5 лет, 6 лет. Может, это папа грубо обошелся, чаще папа этим занимается. Может, мама иногда, ну, вернее, случилось, сорвалась где-то там. И вот и остается, нет-нет, да это всплывает в памяти. Нет-нет, да это всплывает в памяти. Мы говорили об этих узлах, которые мы завязываем. Мы завязываем, друзья. Чем быстрее мы их развяжем, тем будет лучше для нас. Один из пап говорит, чтобы я унижался перед ребенком, у него просил прощения, за кого меня считаете? О, если ты не хочешь у ребенка попросить прощения, прости, ты плохой папа. Это не унижение, это превозношение в глазах ребенка. Ребенок видит, что папа сделал неправильно, он признал свою ошибку, он попросил прощения, и тем самым сыну подал пример. Сынок, когда ты увидишь, что ты не прав, сделай так же. Если ты, брат, сестра, представитель старшего поколения, не имеешь внутри себя библейских принципов жизни, ты никогда их не сможешь передать младшему поколению. Никогда. На мой взгляд, именно вот это и является одной из главных причин, почему нередко старшее поколение упрекает младших. Вот они не хотят слушать. Кого слушать? Что слушать? Есть ли что-то слушать, кроме нотации и морали? Есть ли что-то слушать? Да, нередко молодежь так отзывается. Наставь. От этого, от того, что молодежь не хочет слушать, с нас ответственность не снимается. Если нас не хотят слушать, мамы, папы, бабушки и дедушки, это не проблема молодежи. Если нас не хотят слушать, это не проблема молодежи. Это наша проблема. Никак Бог не снимет с себя ответственность. Господи, что поделаешь? Ну, вот они не хотят слушать. Не хотят слушать. Что ты хочешь передать? Каким образом ты это передаешь? Принимаешь ли и так далее? Понимаешь ли того, кому ты должен передать это? Еще несколько мыслей, друзья, время нас торопит. Цель научения. Библия говорит о том, что наставь юношу в начале пути. Цель. Эта цель явно просматривается в самом тексте. Какова цель? Передать так, чтобы не уклонился до конца своей жизни. И здесь мы встаем перед очень серьезным вопросом, друзья. И вопрос будет очень строгим. Может быть, сокрушительным для старшего поколения. Вопрос следующий. Как вы думаете, мамы и папы, бабушки и дедушки, Ну, первое, вы считаете себя верующими людьми? Вы считаете, что у вас нормальные отношения с Господом? Ну, плюс-минус в рамках зазора. Хорошо, главный вопрос. Последуют ли ваши дети за вами? Вот этот вопрос. Последуют ли ваши дети за вами? Это серьезный тест для всех представителей старшего поколения. Если вы не уверены в том, что за вами последуют ваши дети, вам есть о чем сегодня думать. Вам надо сегодня очень серьезно думать о себе, о своих отношениях с Господом. Если у вас нет уверенности, а полагая, что это скорее всего именно так, это хороший урок сегодня трепетать перед Богом. И пока Бог продлевает еще жизнь, вот то, в чем, на чем основывается ваша неуверенность, исповедать пред Господом. А почему мы думаем, что дети наши не последуют за нами? Одна из причин. Мы не уверены, что мы им передали то, что мы имели. И один из главных вопросов, мы даже сами до конца не могли сформулировать то, что мы имеем. Мы одно говорим, я 40 лет верующий. Это самое большое достижение на земле? Или 50 лет? Это ли нужно передать? Нет. Нет. Давайте мы обратим внимание на второй очень важный момент. Вот в данном тексте мы больше обращались к представителям старшего поколения. Не так много мы уделили внимания тем, о ком, кого надо наставлять, но мы обязаны об этом тоже сказать. Наставь юношу в начале пути, сначала юношу, что же здесь должен быть, правда? Не просто наставляем, значит, юношу надо наставить, и девицу нужно наставить. Итак, второй небольшой раздел мы коротко рассмотрим, и затем, я думаю, у нас будет хорошая возможность Богу помолиться. Библейский принцип для детей, для юношей, для молодого поколения. Библейский принцип. Признать, самый главный принцип, признать необходимость быть наученным. Наставь юношу в начале пути. Будьте внимательны, это повеление, это Божье повеление старшему поколению. Божье повеление старшему поколению. Это значит, что со старшего поколения Бог больше спросит, чем с молодого поколения. Старшее поколение, прожив жизнь, обязано дать правильную оценку своей жизни. Раз. И второе, оно обязано передать это молодому поколению. Молодое поколение призвано согласиться с этой библейской мыслью. Почему Библия говорит о том, что молодое поколение нужно наставить? Почему? По одной простой причине. Во-первых, это Божье повеление. Второе, очень важное, нет опыта у молодого поколения. Это не оскорбительно для вас, пусть это вас не унизит. Библия признает этот факт. Учить кого? Кого учат? Если я знаю, зачем я учусь, не так ли? Зачем мы в школу идем? Зачем мы в колледж идем? Если мы все знаем, зачем мы туда идем учиться? Аналогичный вопрос можно поставить. Зачем учить? Зачем нужно, чтобы меня учили? Если бы ты все знал, тебе не надо было бы учить. Друзья мои, важный момент для вас. Суть научения для детей, в чем она заключается? Принцип очень важный для детей, для молодого поколения. Послушайте, пожалуйста, дети наши, молодежь наша, поймите одно, признайте необходимость, чтобы вас учили. Признайте, почему у вас будут ваши дети. И об этом надо уже сейчас думать. Думать тогда, когда у вас нет детей. Признайте необходимость, это Божье повеление, научить молодое поколение. И суть научения для детей. Две мысли мы с вами коротко рассмотрим. То, что Библия говорит о том, что наставь юношу в начале пути, это не унижение молодого поколения. Будьте внимательны. Библия говорит, наставь юношу. Это не унижение, послушайте, пожалуйста, а преимущество, ваше преимущество иметь рядом опытных наставников. Библия говорит, наставь юношу, это не унижение молодого поколения, а это преимущество, что рядом могут оказаться те, кто, повинуясь Божьей заповеди, будут делать все для того, чтобы передать духовные ценности. Это преимущество, это быть научаемым, быть наученным, это не унижение, а это особое преимущество, что рядом находится тот, кто может мне подсказать и наставить меня. Не так ли, друзья? Подумайте об этом. Это не ваше унижение. Это благословение ваше. Второе, суть научения для юношей, для младшего поколения, это подготовка к стабильной жизни по библейским принципам. Библия говорит, наставь юношу в начале пути. И вот важный момент, наставить так, чтобы когда он сдаст экзамен, он до конца своей жизни будет стабильный. Его не будет колебать вот так вот. То туда потянуло, то туда потянуло. Подумайте об этом. Я думаю, что каждый из представителей молодого поколения очень хочет, чтобы жизнь устроилась хорошо, не так ли? Я тоже искренне хотел, чтобы моя жизнь тоже была прекрасна. Чтобы у меня была прекрасная невеста, жена, прекрасные дети, прекрасная семья. Чтобы Бог дал мне здоровье, дал мне устроить возможность устроить свою жизнь. Об этом мы все думаем. Библия вот в эту фразу, в это повеление закладывает ваш успех. Если сегодня, молодежь, дети, вы откажетесь от того, чтобы признать это необходимостью для вас быть наученным, вы лишитесь стабильности вашей жизни. Для того, чтобы вы были стабильны, это очень важно, согласиться с тем, чтобы вас научили. Мы с вами сегодня говорим об этом открыто. Мы обращались к представителям старшего поколения. Мы обращались к представителям младшего поколения. Поскольку данная заповедь Божья, наставь юношу в начале пути, как вы видите, она касается двух поколений, не так ли? Мы много внимания уделяли представителям старшего поколения, молодежь, и вы это слышали. Мы при вас это говорили. В то же время обращаемся к вам и слышит старшее поколение. Библия позволяет нам говорить об этом, и мы обязаны открыто говорить об этой ситуации с тем, чтобы действительно, если мы, если старшее поколение желает выполнить свой долг перед Богом, а долг передать опыт, сделать это. Если не так что-то делали, друзья, мы сейчас будем молиться, есть возможность исповедовать свои ошибки перед Господом. Молодежь, если очень трудно слушать старшее поколение, ну где-то попытайтесь не зайти к тому, что ну тоже не все такие хорошие педагоги, все такие тренеры хорошие. Молитесь о том, что Бог дал вам самое главное, дал возможность, дал понимание, что это правильно, когда вас учат. Это правильно. Это по Библии. Если вы откажетесь от того, чтобы вас учили, это вам будет хуже. Это вам будет хуже. Бог предусматривает благо для вас, чтобы вы могли настолько быть стабильными и твердыми, чтобы тогда, когда у вас будут ваши дети, если Бог продлит жизнь, будут внуки, чтобы они смотрели на дедушку и на папу и говорят, я хочу быть таким, как папа. Я хочу быть такой, как мама. Это благословение для нас. Это благословение. Не так. Последует старшее поколение, последуют ли дети за нами? Вопрос для нас, один из главных. Дети, молодежь, понимаете ли вы, что это библейское правило? Повиноваться старшим и позволить стать в статус или в положение, чтобы меня учили. Согласиться с тем, что для младшего поколения это правильно. Так будет выполнена воля Божья. Бог предлагает через заповеди делать то, что будет гармонично созидать нас. Пусть будет так в нашей жизни. Я думаю, есть о чем подумать и старшему поколению, и младшему. Свои размышления мы сейчас принесем Богу в молитвах. Аминь. Помолимся.